Потрясение. Вот что объединяло нас. Похоже, это единственная вещь, которую мы с ним разделяли.
Значит, ты не поможешь?
Я так не сказала.
Он ждал. Женщина продолжала держать ладонь под безмятежной поверхностью бассейна, но подняла голову и встретила взгляд Лоорика.
«Потребуется некоторое время», — пробормотала она. «Нынешняя уязвимость будет существовать в течение этого срока. У меня есть некий замысел, но до воплощения его еще далеко. К тому же не думаю, что мой выбор тебя порадует. Тем временем...»
«Да?» Она пожала плечами.
«Будем надеяться, что всех, кого эта слабость могла бы заинтересовать, вовремя отвлекут другие дела».
Он увидел, как внезапно переменилось ее выражение лица, и когда королева грез заговорила вновь, ее голос звучал резко.
«Вернись в свой мир, Лорик! Еще один круг замкнулся, и замкнулся ужасно!»
Она вынула ладонь из бассейна. Лорик тихо ахнул. Ладонь покрывала кровь. Его глаза резко раскрылись. Он снова стоял на коленях в своем шатре. Наступила ночь, и снаружи доносились приглушенные мирные звуки. Город приступил к вечерней трапезе. Однако высший маг знал, что случилось нечто ужасное. Он замер неподвижно, прощупывая чарами окрестности. Его чары, столь ослабевшие, столь неверные,
нижние боги.
Водоворот насилия, закрученный в самом себе, распространяющий волны агонии. Фигура маленькая, свернувшаяся, в разрезанной, пропитанной кровью одежде, ползет сквозь темноту. Лорик вскочил на ноги, замотал головой от муки, затем вылетел наружу и внезапно сорвался на бег. Он нашел ее след, окровавленную тропу в песке и пыли, ведущую прочь от развалин в окаменевший лес. Прямо, он интуитивно это понял, к священной поляне, которую устроил там Таблакай. Но там она не найдет помощи, лишь очередное обиталище ложных богов. Да и сам Таблакай ушел, чтобы скрестить клинки со своей собственной судьбой. Но она не способна мыслить ясно, лишь боль ведет ее. Жгучий инстинкт бегства гонит ее прочь, ползет, как всякое умирающее создание. Он увидел ее на краю поляны, маленькую, перепачканную, мучительно ползущую вперед. Лорик нагнал ее, положил руку на затылок, на спутанные от пота волосы. Девушка вздрогнула и пронзительно завизжала, ее ногти вцепились ему в руку.
«Фелисин, он ушел! Это Лорик! Ты со мной, в безопасности! Теперь в безопасности!»
Но она все пыталась уползти.
«Я позову Шаик!»
«Нет!» — закричала она, сворачиваясь клубком на песке.
«Нет! Он нужен ей! Он все еще нужен ей!»
Ее слова звучали смазанно из-за прокушенных губ, но все же оставались понятными. Лорик отшатнулся, пораженный тихим ужасом. Значит, она не просто раненое существо. Ее разум достаточно ясен, чтобы взвешивать, просчитывать, отказаться от себя.
Она узнает, девочка, не может не узнать.
Нет, не узнает, если ты мне поможешь. Помоги мне, Лорик. Именно ты, даже не Гиборик. Он попытается убить Бидитала, а это не должно случиться.
Гиборик? Это я хочу убить Бидитала.
Ты не должен. «Не сможешь, у него есть сила!»
Он заметил, как дрожь пробежала по ее телу при этих словах. Лорик заколебался, затем сказал. «У меня есть лечебные мази, эликсиры, но тебе нужно будет скрыться на время».
«Здесь, в храме Таблакая. Здесь, Лорик. Я принесу воды и палатку».
«Да».
Гнев, горевший в нем, сжался в раскаленное добела ядро. Лорик боролся, чтобы обуздать этот гнев. Его решимость время от времени ослабевала из-за сомнений в том, что он поступает правильно. Это было чудовищно. За это полагалась расплата. Обязательно полагалась расплата. Что еще более чудовищно, понял он с ужасом. Все знали, что такое возможно.
Мы знали, что он желает ее, и все равно ничего не сделали.
Гиборик неподвижно лежал в темноте. Он слабо ощущал голод и жажду, но даже эти чувства оставались отстраненными. Чай из хенбары в достаточных дозах заглушал телесные потребности. Точнее, приглушал, как обнаружил Гиборик. Разум его плавал, словно в волнах моря, и казалось, это будет продолжаться вечно. Он ждал, все еще ждал. Шаик взыскивала истин, она получит их, и тогда он покончит, покончит с ней. А также, возможно, покончит с жизнью. Да будет так. Он стал старше, чем даже сам ожидал, и эти дополнительные недели и месяцы не дали ему ничего, что было бы достойно усилий. Он обрек своего бога на смерть, и теперь Феннер не явится поприветствовать его, когда Гиборик наконец освободится от плоти и крови. Да и Худ тоже, если уж об этом зашла речь. Не похоже, что он вообще проснется. Гиборик выпил гораздо больше чаю, чем пил обычно, и выпил его свежезаваренным, когда тот был особенно действенным. И теперь старик плавал в темном море. Незримая жидкость согревала кожу, слегка поддерживала его, текла через грудь, руки и ноги, омывала лицо. Нефритовый гигант был рад принять его самого, его душу и все, что осталось от смертных дней Гиборика. Старые дары сверхъестественных видений давно исчезли. Видения тайн, скрытых от многих глаз, тайн древности, тайн истории, давно ушли. Он был стар. Он был слеп. Вода плеснула ему в лицо. И он ощутил, как соскальзывает вниз, посреди моря звезд, в черноте, которая была неожиданно прозрачной и ясной. В том, что казалось большим пространством, плавали менее яркие сферы, собираясь вокруг пламенеющих звезд, и понимание ударило его будто молотом.
«Звезды, они как солнце, каждая звезда, и эти сферы — суть миры, владения, все разные, но при этом подобные».
Бездна оказалась совсем не такой пустой, как он привык верить.
«Но где живут боги? Эти миры — пути, или пути попросту проходы, что их соединяют?»
Новый объект возник перед его глазами, проплыв вблизи. Мерцающий тусклым зеленым светом, обездвиженный и при этом странно искривленный. Торс изогнут, словно пойман в движении поворота. Ногое тело вращалось вокруг своей оси. Свет звезд играл на его нефритовой поверхности точно капельки дождя. И за ним другой, сломанный. Нога и рука отбиты начисто, но при этом следует за остальным телом в его безмолвном, почти мирном плавании сквозь пустоту. За ним еще один. Первый гигант колесом прокатился неподалеку от Гиборика, и тот почувствовал, что мог бы просто протянуть руку и коснуться поверхности, когда гигант проплывал мимо. Но Гиборик знал, что на самом деле гигант слишком далеко, чтобы его можно было потрогать. Лицо гиганта появилось в поле зрения. Слишком совершенное для человека. Глаза открыты, их выражение чересчур двусмысленное, чтобы его можно было прочесть, хотя Гиборику казалось, он уловил в них смирение. Теперь их было множество. Все появлялись из какой-то одинокой точки в чернильных глубинах. Каждый в неповторимой позе. Некоторые столь разбиты, что казались лишь роем фрагментов и осколков. Другие же совершенно целые. Плыли из темноты. Целое воинство,
но безоружное, ногое и по виду бесполое.
Присущее им совершенство, их пропорции, безупречная внешность подсказали бывшему жрецу, что гиганты никогда не были живыми. Они были изваяниями, статуями, хотя среди них и не было ни одного схожего с другим позой или выражением лица. Потрясенный Гиборик глядел, как они, вращаясь, проплывают мимо. Ему пришла в голову мысль повернуться и посмотреть, не стекаются ли они к какой-то другой точке далеко позади, как если бы он лежал около вечной реки из зеленого камня. Чтобы двинуться самому, ему почти не пришлось прилагать усилий. Повернувшись, он увидел и закричал.